Глава 11. Поговорим о странностях любви. Отмаршировав от сияющего огнями кабака метров 300, Николас оказался в темном безлюдном сквере и сел на деревянную скамью, чтобы составить план дальнейших действий. План составляться отказывался. При имеющихся условиях задача решения не имела. Какие к черту действия? Задрать голову и выть на луну? Больше ничего не оставалось. Сдаться властям нельзя, уехать нельзя, ночевать негде, помощи ждать неоткуда. Голова гудит и очень-очень холодно, как в нелюбимой песне Криса де Бурга «Полночь в Москве». Через некоторое время от тоскливого ужаса и холода опьянение прошло, но вместе с ним поникла и недавняя решимость засаживать по самую рукоятку. Честно говоря, и второе мужественное решение, благородно уйти в ночь, теперь казалось идиотским. Особенно жалко было блейзера, в котором было бы не так холодно. Так что же, вернуться в тепло и свет, принять от Владика помощи, окончательно утратить самоуважение и подставить друга под удар? Ни за что на свете. «А как же Алтын? Ее ведь ты подставил под удар», — сказала Фондорину совесть. «Быть может, хозяева Шурика ее сейчас допрашивают и не верят, что она ничего о тебе не знает». От жуткой мысли Николас вскочил со скамейки, готовый немедленно ехать, а если понадобится, и бежать в Бескудники. Сел. Он ведь даже адреса не знает. А дома в том спальном районе похожи друг на друга, как травинки на лужайке. Телефон. Он ведь выучил номер наизусть. Фондорин открыл кейс, включил свой Эриксон и после недолгого колебания набрал 13 цифр. Код России, города и московский номер. После первого же гудка в трубке раздался голос журналистки. «Алло! Алло, кто это?» Николас молчал, испытывая неимоверное облегчение. Отвечать ей, разумеется, было невозможно, вероятнее всего телефон прослушивался, но и разъединяться не хотелось. В холодной ночи от звонкого голоса Алтын стало немножко теплее. «Алло! Алло, кто это?» — повторила она и вдруг прошипела. «Это ты, гад? Ты? Ну, попадешься ты мне! Отвечай, сволочь, не молчи!» Николас испуганно нажал на кнопку «End». Кажется, Алтын все-таки поняла смысл записки неправильно. Кем же она его считает? И продрогший магистр совсем пал духом. Что делать? К друзьям Владу Соловьеву или Алтын Мамаевой, которая, впрочем, вряд ли теперь числит подлого британца своим другом, обращаться нельзя. К мистеру Пампкину тоже. Он официальное лицо и помогать человеку, подозреваемому в убийстве, не станет. А между тем без помощи Фондорину было не обойтись. «Сколько можно причитать и жаловаться?» — вдруг окрысился сам на себя Николас. «Ну же», — сказал он мозгу, — «работай, соображай! Кроме тебя все равно надеяться не на кого». Мозг осознал свою ответственность, прекратил истерику, приступил к работе. И тут оказалось, что задача имеет решение, причем не такое уж сложное, можно сказать, единственно возможное. Если нельзя обратиться за помощью к хорошим людям, нужно обратиться к плохим. Bad guys в этой истории представлены двумя враждующими партиями. Одну можно условно назвать партией Шурика, другую — партией Большого Сосо. Какое из этих двух зол меньше, очевидно. Эскадрон Большого Сосо оберегал заморского гостя вчера. Так почему бы им не продолжить свое дело и сегодня? Совершенно непонятно, в какую игру при этом ввязывается затравленный магистр истории, но разве у него есть выбор? А этических угрызений здесь быть не может. Сосо Габуния в этом триллере отнюдь не посторонний и не невинная овечка, а один из основных игроков. Итак, что делать, решено. Остается придумать, как. Адрес и телефон человека по имени Сосо Габуния неизвестен. Да и что такое Сосо? Вряд ли имя, скорее кличка. Хотя нет, кажется, Сосо по-грузински уменьшительное от Иосиф. Старые друзья Иосифа Сталина звали его именно так. Стало быть, Иосиф Габуния. Что еще? Председатель правления банка Евродебет, кажется, Алтын назвала компанию Большого Сосо именно так. Тогда просто войти в любой телефон-автомат, полистать телефонную книгу, вот и вся недолга. Полчаса спустя в конец замерзший магистр вернулся в сквер, сел на ту же самую скамейку и обхватил руками голову. Ни в одном из трех автоматов, обнаруженных на соседних улицах, телефонной книги не оказалось. Более того, Фондорин не обнаружил даже полочек, на которых вышеупомянутая книга могла бы разместиться. Что если в России вообще не заведено снабжать кабины публичных телефонов справочником? Ну почему в этой стране все так сложно? Казалось бы, самое простое дело — узнать телефон. Николас сидел, лязгал зубами и уныло смотрел на Самсонайт, в который упирались его локти. Близок локоть, да не укусишь. Хотя почему не укусишь? Фандорин встрепенулся. Зачем искать телефонную книгу, когда здесь, в кейсе, лежит компьютер с выходом в интернет? Вот лишнее доказательство того, что пьянство подрывает интеллектуальные ресурсы мозга. Он быстренько включил компьютер, подсоединил к нему телефон и в два счета отыскал в русскоязычной сети московские желтые страницы. Евродебитбанк, адрес, телефон для справок, имейл, отсылка на банковский сайт. Отлично, вот и сайт. Так, уставной капитал, учредитель и председатель правления Иосиф Гурамович Габуния, и телефон секретариата имеется. Николас набрал номер. Естественно, в 12 часу ночи ответил только вымороченный голос телефонной панночки.
«Здравствуйте! Вы звоните в приемную Иосифа Гурамовича Габунии. Ваши звонки принимает автомат. Назовите, пожалуйста, ваше имя и оставьте...»
Неудача, тем более вполне естественная, не обескуражила Фандорина, вновь уверовавшего в могучую силу человеческого разума. Можно, конечно, было как-нибудь продержаться до утра, а потом отправиться прямиком в Средний Гнездяковский переулок, где располагался Евродебит. Но, во-первых, ночевка на пленэре могла закончиться воспалением легких, а во-вторых, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Николас вернулся в интернет и велел поисковой системе выудить все страницы, где встречается словосочетание «Иосиф плюс Габуния плюс Евродебит». Улов оказался довольно богатым. Наскоро просмотрев перечень выловленных материалов, магистр выбрал два самых объемных. Сначала прочитал в еженедельной газете «Секреты» за ноябрь прошлого года статью «Капитаны российского бизнеса», откуда узнал много интересного о биографии Иосифа Гурамовича. Человек, судя по всему, был незаурядный. В советские времена так называемый «цеховик», тесно связанный с преступным сообществом Грузии. Три тюремных срока, при этом обладатель двух дипломов и даже доктор экономических наук. Правда, автор статьи ёрнически отмечал дипломы и научная степень разряда «Made in Georgia». Но все же. Палитра деловых интересов господина Габунии была не менее пестрой, чем у Николасова друга Владика. Однако в современной России подобная всеохватность, видимо, считалась в порядке вещей. Вся эта информация, безусловно, была полезной, да жаль только не подсказывала, как разыскать Иосифа Гурамовича прямо сейчас, среди ночи. И Фандорин углубился в чтение статьи более легкомысленной, из иллюстрированного журнала «Анфас», который в прошлом месяце посвятил грузинскому магнату целый номер.
«Совсем с ума посходили!»
— донесся из темноты ворчливый старушечий голос. Фандорин встрепенулся, поднял голову. Мимо, враждебно косясь на сидящего, ковыляла старая дама затрапезного вида. Бог весть, какими судьбами занесенная сюда в этот поздний час. В руке у нее была кошелка, в которой что-то позвякивало, и Николас вспомнил загадочные слова Владика о какой-то бабуле, собирающей бутылочки, очевидно, это она и была. Бедную женщину можно понять. Темные кусты, человек в белой рубашке пялится в ящик, от которого исходит неземное свечение. Странное зрелище. Урбанистический ноктюрн. Фандорин снова впился глазами в экран. Иосиф Габуния, человек месяца, с обложки журнала «Пухлогубу» улыбался добродушный толстяк в сером смокинге с крошечным тойтерьером, утопавшим в мясистой, украшенной бриллиантовыми перстнями пятерне. Какая-то карикатура на нувориша. Николас просмотрел подборку фотографий с подписями. Иосиф Гурамович в церкви венчается с топ-моделью Сабриной Свинг, неописуемой красоты блондинка. Иосиф Гурамович целует любимую собачку Жужу, у той терьера вид перепуганный. Иосиф Гурамович открывает интернат для слепоглухонемых детей, крупно-жалостное лицо благотворителя, мясистое в складках, на глазах слезы. Текст был соответствующий, все ясно, заказная и, видно, щедро оплаченная статья. Фандорин прочитал ее два раза подряд, с особенным вниманием проштудировав абзацы, где описывался загородный дом банкира. Никаких зацепок. Николина гора, черт ее знает, где это. Вот разве что главка про клуб «Педигри». Автор статьи утверждал, что Иосиф Гурамович любит коротать там вечера, играя в покер и бильярд с членами этого эксклюзивного собрания. Слово «эксклюзивный», кажется, очень нравилось журналисту и встречалось в тексте бесчетное количество раз, принимающего в свои ряды лишь отпрысков старинных фамилий. В числе ярчайших представителей столбовой аристократии и постоянных партнеров Иосифа Гурамовича были названы знаменитый скульптор, потомок грузинского княжеского рода, кинорежиссер, любящий поговорить о своих дворянских корнях, а также еще некоторые звезды локального масштаба, чьи имена Фонтурину ничего не говорили. Что ж, как говорил Малюта Скуратов, попытка не пытка. Николас нашел по интернету телефон клуба «Педигри», набрал номер, попросил господина Габунию.
«Иосиф Гурамович, к клубному телефону не подходит», — ответил сладкий лакейский голос. «Звоните ему, пожалуйста, на мобильный».
«Есть большой сосо в клубе. Как бы только прорваться через прислугу. Передайте господину Габунии, что это Фондорин по срочному делу».
«А номер мобильного вы не знаете?» — уже менее паточно спросил ливрейный. «Иосиф Гурамович не любит, когда его от бильярда отрывают. Да играет партию, передам». «Он ваш телефон знает, господин Федорин?»
«Фондорин», — по слогам произнес Николас и, немного поколебавшись, назвал номер своего сотового. Выключил компьютер, телефон повесил на ремень брюк и принялся скакать по скверу, размахивая руками. Это у них называется лето. Градусов 13, не больше. Позавчерашняя ночь в гостиничном номере, который казался привередливому магистру таким убогим, сейчас вспоминалась Элизиумом. Вчера же на разложенном столе ночевать было и вовсе чудесно. Жестковато, конечно, но зато тепло, а из темноты доносилось сонное дыхание Алтын. Она уснула сразу, это Николас все ворочался, и один раз неразборчиво пробормотала что-то жалобное, а наяву представить ее жалующейся было бы невозможно. Глупо, в бумажнике полно денег, кредитные карточки, а такая простая вещь, как ночевка под крышей, представляется непозволительной роскошью. В гостиницу без паспорта не сунешься. Да если бы был паспорт, это ж все равно, что сразу отправляться на постой в домзаг. То есть это во время гражданской войны называлось домзаг, сэр Александр рассказывал. А теперь как-то по-другому. Ах да, КПЗ,